Давайте откроем наши Библии на 31 главе книги пророка Исаии. Фоном этого фрагмента в Исаии в 31 главе послужило надвигающееся нападение Ассирии. На тот момент Ассирия была силой, завоевывающей весь мир. Ассирия уничтожила северное царство Израиля. Ассирия уничтожила Сирию, покорила Вавилон. И теперь ассирийские войска наступают на южное царство Иуды, уже захватив некоторые иудейские города. На царя Езекию оказывается постоянное давление некоторыми группами населения, которые вынуждают его заключить военный союз с Египтом, отправиться в Египет и искать помощи у египтян против этого наступления ассирийцев. И вот Исаия говорит: «Ваша сила сидеть спокойно, ничего не делать. Бог избавит вас от руки ассирийцев. Не надейтесь на плоть, надейтесь на Господа». И вот в качестве фона к этому отрывку эти группы населения, оказывающие давление на царя Езекию, склоняя его к тому, чтобы заключить соглашение с Египтом и вместе противостать этому ассирийскому нашествию. И вот Исаия говорит: «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Он произносит горе, проклятие на тех, которые ищут помощи у людей, а не ищут помощи у Бога. По какой-то странной причине кажется, что мы всегда прибегаем к Богу как к последнему источнику. Похоже, что самое естественное для нас в кризисной ситуации — обращаться к мышце плотской, пытаться самим придумать, что делать, и обращаться к плоти, обращаться к друзьям и знакомым, пытаясь заполучить у них помощь для нашей ситуации, вместо того, чтобы обратиться к Богу и искать помощи у Господа. И так он произносит горе тем, которые вознамерились искать помощи у Египта, которые надеются на их колесницы и их всадников, которые не обращаются за помощью к Господу. Пусть это будет настоящим уроком для нас, чтобы мы научились надеяться на Господа, ибо лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Не надейтесь на мышцу египетскую, а не только плоть. Они не Бог, они такие же обыкновенные люди, их кони — плоть, а не дух. Большая сила, лучшая помощь — Дух Господень. Ибо Бог способен совершить много больше, когда Он простирает свою руку, чтобы исполнить свое дело полностью. Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимен, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Надейтесь на Господа, не надейтесь на египтян. Возложите ваше упование на Бога, ибо Бог сойдет вниз, как лев, ревущий над своей добычей. Когда лев утаскивал овцу из стада, он стоял и ревел над своей добычей, и пастухи и все остальные собирались вокруг него и начинали кричать и устраивали огромный шум, пытаясь испугать его и заставить его убежать. Они пытались напугать его своими криками и шумом, но Господь сказал: «Как лев, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и будет стоять на своем. Итак, Господь сойдет вниз, и Он будет сражаться за Сион. Бог защитит свой народ. Вам не надо надеяться на плоть. Дальше идет интересный маленький стих, стих 5. И как мы уже говорили, в пророчествах зачастую есть двойное исполнение. Таким образом, зачастую пророк говорит о ситуации, сложившейся на данный момент, и в этом случае такая конкретная ситуация — это нападение Ассирии, и не идите в Египет, надейтесь на Господа, пусть Он будет вашей помощью. Он говорит о том, что происходило там на тот момент. Но дальше мы переходим к этому интересному 5 стиху, и это типично для многих пророчеств. Внезапно все вдруг переносится в будущее и говорит о событии, которое совершенно не имеет никакого отношения к происходящему. Либо это может иметь отношение к настоящей ситуации, но вместе с этим иметь и будущее исполнение. И вы заметите это во многих местах пророчеств Ветхого Завета, потому что эти люди писали о вещах, которых они не понимали. В Новом Завете сказано, что эти пророки ревностно желали увидеть все это, но это было сокрыто от глаз их. Они не понимали этого. Они только записывали то, на что Бог вдохновлял их, не всегда понимая, что говорят. В Новом Завете мы зачастую видим исполнение и истолкование пророчеств Ветхого Завета. Так один из псалмов говорит: «Достоинство его да примет другой». Время проходит, и апостол Петр подхватывает этот маленький стих этого псалма и говорит, что на самом деле это было пророчество об Иуде Искариоте, что он падет своим беззаконием, и другому придется принять его достоинство. Поэтому давайте выберем, кто займет место Иуды. Но если бы вы просто прочитали этот псалом, вы не увидели бы в нем никакого отношения к этому. В Писаниях мы читаем пророчество о том, что из Египта возвал я сына моего, а в Новом Завете Матфей говорит нам, что это сказано о бегстве Иосифа и Марии в Египет. Вы читаете это в Ветхом Завете, и там это трудно заметить, но вдохновленные Духом Святым комментарии Нового Завета помогают нам понять пророчество Ветхого Завета. Я верю, что это, возможно, одно из тех маленьких пророчеств, которые на тот момент казались просто маленькими детальками, брошенными в общую массу, но на самом деле имели будущее исполнение. Ибо в 1917 году, когда турки удерживали Иерусалим, генерал Аленби пришел туда с британскими войсками. Они установили свою артиллерию вокруг Иерусалима и планировали сильную артиллерийскую атаку, направленную на то, чтобы ослабить укрепление турок внутри города перед последующим штурмом города. Поскольку в старом городе Иерусалима было много исторических и священных мест, генерал Аленби желал быть осторожным, чтобы по возможности направить удары артиллерии только против турецких позиций. Он не хотел полностью уничтожить старый город, потому что при этом были бы потеряны бесценные монументы, здания и другие предметы прошлого. Поэтому он приказал своим самолетам летать над Иерусалимом, чтобы выследить, где расположено укрепление турецкой армии, чтобы направить удары артиллерии только против турецких укреплений. Когда эти самолеты появились над городом, турецкий капитан, который возглавлял гарнизон, приказал, чтобы Иерусалим был оставлен турецкими войсками. Он думал, что Аленби решил начать бомбить их позиции в городе с воздуха. Они эвакуировались из Иерусалима, и Аленби смог войти и взять город без единого выстрела, не разрушив ни одного из древних мест, и благодаря этим самолетам, которые он выслал вперед, город был избавлен от артиллерийской бомбежки. Если вы читаете этот стих в свете таких исторических событий 1917 года, то он становится весьма интересным. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Иерусалим был избавлен от артиллерийской бомбежки британских войск в 1917 году, благодаря самолетам разведки, которые навели такой страх и ужас на сердца начальников турецкого гарнизона. Поэтому интересно, как здесь, в середине этого пророчества, говорящего об Ассирии, он вставляет такую маленькую деталь, и потом в 1917 году, намеренно ли пророчество говорило об этом или нет, но оно было совершенно точно исполнено в 1917 году, когда Иерусалим перешел из рук турков генералу Аленге. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. Призыв пророка обратиться к Богу. Вы оставили Бога, но Он защитит вас, Он будет вашей защитой. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. Они сотворили своих собственных маленьких богов, они предались идолопоклонству. То самое, что запретил им Бог, они предали себя этому. И вот здесь говорится о реформации в народе. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его, он избежит от меча, и юноши его будут податью. И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе, и горнило в Иерусалиме. Здесь Исаия предсказывает, что Бог уничтожит ассирийцев, и что незачем обращаться за помощью в Египет и полагаться на египтян. Господь уничтожит их. Не мечом человеческим, но Бог сам уничтожит их. Для понимания пророчеств Исаии очень важно объединять их с исторической картиной того времени. И поэтому в качестве исторического фона происходящего вам стоило бы перечитать четвертую книгу царств, начиная, наверное, с 17 главы, где говорится о поражении северного царства ассирийцами, и потом 18-ю, в которой говорится о начале правления Езекии, а потом угрозах ассирийского царя Сенахерима, который прислал к Езекии своих послов с угрозами. В 19 главе, 35 стихе, 4 книги царств мы читаем. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые, и отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, то Андромелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». В 4 царств вы можете прочитать о том, как данное пророчество Исаии было исполнено. Ассирийцы пали, но не от меча сильного, а от меча ангела Господня, который в одну ночь поразил 185 тысяч человек. Это подводит нас к теме ангелов, которые были сотворены прежде человека и являются особыми существами. Это духовные существа, обладающие способностью принимать физическое обличие. В Ветхом Завете записано несколько случаев, когда ангелы принимали физическое обличие. Мы читаем о том, как Авраам разговаривал с ангелом Божиим. Ангел Господень явился Гедеону на молотильном гумне. Ангел Господень явился матери Самсона. Много раз ангелы являлись людям в Ветхом Завете. Так же и в Новом Завете, когда Петр был в тюрьме, около полуночи ангел Господень разбудил его и сказал: «Обувай свои сандалии и следуй за мной». Петр одел на ноги свои сандали и последовал за ангелом, а двери темницы открывались сами по себе при их приближении. Ангел вывел Петра из темницы, а потом исчез. Апостол Павел, когда они плыли на корабле по морю, и на море начался шторм, и кораблю угрожала гибель, он сказал своим спутникам: «Ободритесь, ибо прошлой ночью ангел Господень явился мне и уверил меня, что хотя корабль и погибнет, ничья жизнь не пострадает». Ветхий Завет говорит об ангелах. «Ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Итак, Бог поместил вокруг вас ангелов и заповедал им охранять вас, как своих детей. В послании к евреям мы читаем об ангелах, что не все ли они служебные духи, посылаемые на служение тем, которые наследуют спасение. Сатана когда-то был ангелом Божиим. Он восстал против власти Бога. Есть указание на то, что когда Сатана восстал, треть ангелов на небесах восстала против Бога вместе с ним. В 12 главе Откровения Иоанн видел дракона, который своим хвостом увлек за собою треть звезд с неба. Во многих случаях звезды символизируют собою ангелов. Итак, существует предположение, что сатана в своем восстании против Бога увлек за собою треть ангелов. Ангелы — это духовные существа, и по сей день они остаются тайной для нас, и многие необъяснимые феномены могут быть объяснены присутствием и силой ангелов. Вещи, которых мы не можем понять. Интересные феноменальные случаи. Мне кажется, что объяснение многих духовных феноменов лежит в области духов и ангелов. Не обязательно ангелов Божиих, но также и тех, которые вместе с сатаной отпали от Бога. Когда ангелы пали? Потому что они восстали против власти Бога и последовали за сатаной, Бог приготовил для них место, где они вечно будут находиться в заточении. Также есть место и временного заточения, которое на греческом называется «буссо» и чаще всего переводится как «бездна». Но местом их окончательного заточения является гиена, которую Иисус назвал тьмой внешней. Возможно, она находится где-то в космосе, вне пределов того, куда достигает свет самой дальней галактики. Иисус провозгласил, что в тот день, когда Он вернется обратно, чтобы судить землю, Он скажет тем, которые на земле и приняли начертания зверя, тем, которые поклонялись лжемессии, Он скажет им: «Отойдите от Меня, делатели беззакония, в гиену, приготовленную для сатаны и его ангелов». И хотя гиена была приготовлена Богом для сатаны и его ангелов, те, которые изберут поклоняться сатане, также будут заточены в том же месте наказания. Итак, ангел Господень, говорит Библия, ополчается вокруг праведных, боящихся его. Его ухо открыто к воплю их, и все же мы не молимся ангелам. Пусть никто не обманывает вас о ложном чувстве смирения и о том, что мы должны молиться ангелам. Мы не должны поклоняться ангелам. Когда Иоанн попробовал поклониться ангелу, который дал ему откровение, тот сказал ему: «Встань, я такой же, как и ты, я из того же рода, что и ты, я просто служитель Божий, не поклоняйся мне, поклоняйся Богу». В большинстве случаев, когда ангелы являлись людям, первой реакцией человека был страх, поэтому они всегда говорят: «Не бойся». Двумя экстраординарными ангелами кажутся Гавриил и Михаил. Михаил назван князем великим. Гавриил, похоже, отвечал за организацию рождения Христа. Гавриил явился Захарии, отцу Иоанна Крестителя. Он также явился Марии, чтобы объявить ей о том, что она будет матерью Мессии. За 600 лет до этого он явился Даниилу, дав ему пророчества, которые говорили о дне прихода Мессии. Итак, ангелы — это очень интересные существа. Они окружают престол Божий. Есть еще один класс ангелов, известный нам как херувимы. Они окружают престол Божий день и ночь, не прекращая говорить: «Свят, свят, «Свят Господь Бог Всемогущий». Когда мы попадем на небеса, для нас будет очень интересно и просто поразительно открыть для себя, какими различными являются ангелы. Но настоящее время наше познание их весьма ограничено. Но Библия говорит нам о них и даже предупреждает, чтобы мы были усердны, принимая у себя в доме странников. Кто знает, может быть, ты принимаешь у себя в доме ангела, даже не зная этого. Итак, ассирийцы были уничтожены одним ангелом. 185 тысяч человек за одну ночь. Очевидно, что ангелы обладают огромной силой по сравнению с человеком. Кто может противостать духу, духовному существу, ангелу Господню? Это наводит нас на интересную мысль. Когда стражники пришли, чтобы арестовать Иисуса в Гефсиманском саду, Петр вытащил свой меч и начал размахивать им по сторонам, отрезав ухо Малху, служителю первосвященника. После чего Иисус взял ухо и приложил его обратно, исцелив раба. И он сказал Петру: «Убери свой меч, Петр. Неужели ты не понимаешь, что если бы я захотел, то сейчас же я мог бы призвать 12 тысяч ангелов, чтобы избавить меня из рук их? Мне не нужна твоя помощь, Петр». Так часто мы думаем, что Богу нужна наша помощь. Давайте поможем Господу. Но Господь говорит: «Петр, я не нуждаюсь в твоей помощи. Я могу призвать 12 тысяч ангелов, и они избавят меня». Если один ангел поразил 185 тысяч ассирийцев за одну ночь, можете себе представить, что может сделать легион 12 тысяч ангелов? Поэтому, когда северный агрессор восстанет против Израиля, то для Бога не будет ничего невозможного уничтожить его силу ангелов, несмотря на перевес сил в численности армий. Когда мы теперь переходим к 32 главе, Исаия перепрыгивает, по крайней мере, через пару тысячелетий, заглядывая вперед в то время, когда Бог сойдет на землю, как лев, ревущий над своей добычей. В 4 стихе, возвращаясь обратно в 31 главу, сказано: «Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимен, ревущий над своей добычей». Он уподобляется льву, ревущему над своей добычей. Когда вы обращаетесь к книге Откровения, там говорится в Откровении 10 главе 3 стихом: «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев». И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. Итак, Иисус по возвращении воскликнет громким голосом, подобно реву льва. Конечно же, об этом говорится здесь, в книге пророка Исаии, 31 главе 4 стихом, и также в Иеремии, 25 главе 30 стихом, также у Иаиля и во многих других местах Ветхого Завета. Это говорится о том дне, когда Господь вернется, подобно ревущему льву. И вот он пришел. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Этот стих мне кажется очень интересным, потому что мы много сегодня слышим о различных людях, занимающих высокое положение в обществе, особенно те, которые называют себя образованными, почетными, хотя на самом деле они являются невеждами и грубиянами. Они как бы прикрываются за своим чином и званием, используя это как прикрытие для своего невежества. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа. Как хорошо подходит это определение к некоторым из наших почитаемых лиц и так называемым либералам. Их сердца помышляют о беззакониях и полны лицемерием. Насколько сильно процветает это лицемерие, особенно когда в своей теологии эти либералы для всего находят новые определения, и в конце концов вы уже не знаете, о чем вообще они говорят. И вам приходится переспрашивать у них, а что ты имеешь в виду под словами «рожден свыше»? Потому что они подобрали в свой лексикон даже этот термин «рождение свыше» и исказили его. Они говорят о харизме и многих других вещах, и вы слушаете их речи и говорите, да, он прав, он говорил о Христе. Да, но что он имеет в виду, когда говорит Христос? Они придали этим терминам новое значение, так что теперь они могут использовать эти термины, и вы слушаете их и думаете, здорово, он говорит о рождении свыше, не замечательно ли это? Но если вы как следует проверите определение их терминологии, вы обнаружите, что то, что они имеют в виду под рождением свыше, сильно отличается от того, что мы понимаем, что значит быть рожденным свыше Духом Божиим в новую духовную жизнь. Итак, лицемерие прячется за изменением определений слов, так что они могут говорить о чем угодно, но вы не поймете, что они говорят, потому что вы не знаете истинного значения слов, которые они используют. Но они произносят хулу на Господа, душу голодного лишают хлеба и отнимают питье у жаждущего. Самое страшное зло либеральной церкви и либеральных богословов в том, что они не могут удовлетворить истинной жажды человека по Богу. Люди могут ходить в церковь всю свою жизнь в таких либеральных церквях, и так никогда и не найти в этом удовлетворения. Их голод по Божьему Слову и Божьей истине никогда не будет удовлетворен, их жажда по Богу никогда не утолится, потому что у этих либеральных богословов нет абсолютно ничего, что они могли бы предложить в качестве настоящей жизни и взаимоотношений с Богом. Они весьма умны в своей аргументации, в представлении своих идей, но их цели лежат в политике и представлении социального Евангелия, и свое ударение они ставят на социальном Евангелии. Поэтому, когда вы слушаете их, их слова приятны для слуха, и на первый взгляд кажется, что все правильно, но вот здесь Исаия говорит о том дне, когда придет царь, и все эти либералы и почитаемые люди будут названы своими именами. У коварного и действования гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте! Теперь, начиная с 9 стиха, он переводит внимание и свои мысли к женщинам того времени в Иерусалиме. Позвольте мне сказать, что женщины обычно являются истинным барометром морального состояния нации. Именно женщины обычно устанавливают моральные стандарты, и когда женщины развращаются в своих моральных стандартах, тогда уже больше ничего не остается. И вот пророк снова, как и в одной из предыдущих глав, говорит о женщинах в Иерусалиме. «Женщины беспечны, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь беззаботные, ужаснитесь беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояжьте чресла. Иначе говоря, пришло время не искать удовольствия и беззаботности, но взыскать Бога и обратиться к Богу. Говоря «припояжьте чресла», он имеет в виду вретище, которое носили на голое тело. Оно было одеянием скорби. Начните оплакивать состояние народа и состояние страны. Мне кажется, что послание Исаии к женщинам того времени чрезвычайно важно для женщин наших дней, ибо бесчестие женщины означает бесчестие нации. Будут бить себя в грудь, и пророк говорит о плаче, который будет стоять на земле, и это приводит на память слова Иисуса о том, как Он сказал, что будет происходить на земле во время великой скорби, когда придет время живущим в Иерусалиме и Иудее бежать в горы. «Горе, — сказал Он, — беременным и питающим сосцами в те дни. Горе им, потому что трудно будет бежать из Иерусалима в спешке, чтобы укрыться от человека греха, сына погибели, который придет осквернить храм и хулить Бога. И так женщины будут рыдать. На земле народа моего будут расти терные волчцы, равные на всех домах веселья в ликующем городе, ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не излиется на нас дух свыше. И пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. До тех пор, пока Бог не начнет свою работу по восстановлению. Интересно, что в течение многих столетий израильская земля действительно оставалась пустынной и дикой. В последние годы, благодаря современному сионистскому движению и воссозданием израильского народа, пустыня превратилась в плодоносный сад. Долина Сарона, которые были болотами, долина Мегедда, которая была болотом, были осушены и культивированы, и там произошло огромнейшее сельскохозяйственное развитие. И вот он говорит об опустошении земли, которая будет царить там до тех пор, пока не изольется на нас Дух свыше. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от духа моего на всякую плоть, — пророчествовал Иаиль. И вот Бог ведет подготовительные работы к этому последнему излитию духа. Пустыня станет плодоносным садом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки. Какой прекрасный стих! Делом правды будет мир, плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки. Я поступил правильно. Я могу покоиться в этом. Спокойствие и безопасность. Я поступил правильно, как это правильно. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоящих блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. 33 глава начинается с предупреждения ассирийцам. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Ассирийцы были ужасно жестоким народом. Они зачастую мучили своих военнопленных, физически надругаясь над ними. Они вырывали им языки, выкалывали глаза, они физически мучили своих пленных. Чрезвычайно жестокий народ. История говорит нам, что во многих случаях, когда города оказывались окруженными ассирийской армией, жители предпочитали совершить самоубийство, нежели пойти в плен. Настолько сильно они боялись ассирийцев за их жестокость, что вместо того, чтобы быть захваченными в плен и подвергнутыми мучениям, которыми ассирийцы награждали своих пленных, они предпочитали самоубийство. Так что Массада была не единичным случаем в истории. Существует множество исторических источников того времени, гласящих о городах, которые вместо того, чтобы пасть в руки ассирийцев, совершали массовые самоубийства. Итак, горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбится тебя. Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы, будь нашу мышцу с раннего утра и спасением нашим во время тесно. От грозного гласа Твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросится на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и видения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут, опустили дороги, не стало путешествующих, Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Он говорит о том, как ассирийцы пришли и уже захватили многие города Иудеи, и о том, как дороги Иудеи опустели. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон похож стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Вассан и Кармил. Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы, беременные сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас, и будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Бог сказал, я сожгу их в моем огне. Как терновник они будут срублены и брошены в огонь. И вот какой эффект произвело поражение ассирийцев на жителей Иерусалима. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Если Божий огонь уничтожил ассирийскую армию, эту хорошо вооруженную ассирийскую армию, кто из нас может жить в таком огне? Грешники устрашились и испугались. Трепет овладел нечестивыми, когда они увидели, как Божий огонь поразил ассирийцев. В послании к евреям мы читаем: «Бог наш есть огонь поедающий». Там говорится, что если после того, как мы пришли к познанию истины, мы продолжаем сознательно грешить, то не остается больше жертвы за грех. Только это страшное ожидание будущего яростного негодования Божьего гнева, который пожрет его противников. Огонь Божий. Для нас же, как детей Божьих, огонь Божий — это не что-то страшное. Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Бог помещает нас в огонь, но это огонь очищающий, которым Бог выжигает из наших жизней примеси и нечистоты, чтобы мы могли быть чистыми. Когда мы приходим к Иисусу Христу, у нас у всех есть свои проблемы. Наши жизни заполнены самыми разными нечистотами. И вот Бог помещает нас в огонь, чтобы выжечь из нас эти примеси и нечистоты. Мы проходим через испытания, мы проходим через трудности, но в этих испытаниях и трудностях у Бога есть особое намерение. Он желает сделать нас чистыми, так же, как и Он чист. Поэтому я нахожусь в Божьем огне. Но потому что я дитя Божье, Божий огонь только очищает меня и удаляет из моей жизни все нечистое. Вы находитесь в Божьем огне. Кем бы вы ни были, грешник ли вы или христианин, все одинаково. Но если вы грешник, тогда Божий огонь пожирает и уничтожает, и в конце концов полностью уничтожит вас, в то время как если вы дитя Божье, тот же самый Божий огонь очищает вас, делая вашу жизнь чистой. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Ответ — тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его. О, как же я желаю увидеть царя в его красоте и его славе! Иисус молился: «Отче, я молюсь за тех, которые были со мною, да видят славу мою, которую я имел у тебя прежде создания мира, и не за них только, но и за всех тех, которые поверят в меня по свидетельству их». Каково желание Господа? Чтобы вы могли увидеть его в его славе и увидеть царя в красоте его. Мы видели его в смирении, мы видели его, когда он был отвержен и унижен, но его желание, чтобы мы также могли увидеть его в славе, которую он имел у Отца прежде создания мира. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятную речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш, Он спасет нас. Это говорится о том славном дне, когда Иисус придет и установит на земле Божье Царство и будет править на Сионе. Вообще-то, когда Иисус ступит на землю, будет огромнейшее землетрясение, которое расколет гору Елеонскую на две части, и откроется подземная река, которая потечет из Иерусалима от престола Иисуса Христа, который будет в Иерусалиме. Подземная река, которая разделится на две реки, одна из которых потечет к Средиземному морю, а вторая — к Мертвому морю. Когда же воды этой реки вольются в воды Мертвого моря, воды Мертвого моря будут исцелены, так что оно уже больше не будет соленым морем, а станет центром рыбной промышленности, и у Йен-Гади будут забрасывать сети. И Иезекииль пророчествовал об этой реке, которая будет истекать от трона Божьего, и как он измерил эту реку, и она была так глубока, что он не мог перейти ее, когда она текла к Мертвому морю. И также Исаия в одном из своих пророчеств говорит об этой реке: там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов, туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль, не как реки Тигр или Ефрат, по которым ходят суда, но Господь, судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет: «Я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. О, как счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты! Но прежде чем придет великий день Господень, прежде чем Иисус установит свое царство, прежде чем Он станет править в Иерусалиме, народы земли испытают самое страшное кровопролитие за всю историю человечества. И вот 34 глава, когда Исаия видит это страшное кровопролитие в народах прежде правления Христа. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышат земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней. ибо гнев Господа, так Ветхий Завет называет период великой скорби, ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинства их, Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. По всей долине Изриель кровь будет течь рекой и поднимется до конской упряжи. Это говорится нам о великой Армагеддонской битве, когда Бог уничтожит военные формирования человека на земле и истреет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы и как увядший лист со смоковницы. Этот символ смоковницы используется Иаилем, и потом повторен Христом в Евангелии от Матфея 24 главе. Но в книге Иаиля, 2 главе, стихах 30 и 31, он говорит о звездах с небес, падающих подобно тому, как смоковница роняет незрелые плоды свои. Сильнейшие метеоритные дожди, которые поразят землю. В пустыне Аризона, около города Уинслоу, есть огромный кратер. Это метеоритный кратер. Большинство метеоритов сгорает в атмосфере и не долетает до Земли. Но если какой-то из них долетает до Земли, какого бы размера он ни был, он оставляет на Земле огромнейшую выбоину. Этот метеоритный кратер в Аризоне около 1,5 километров в диаметре и почти километр в глубину. Довольно страшно стоять на краю и смотреть вниз. В 1906 году в Сибири упал метеорит, который на площади в несколько километров повалил огромнейшие деревья, как будто это были спички. Разрушение, произведенное этим метеоритом, было настолько велико, что некоторые ученые предполагают, что, возможно, он состоял из антивещества, ибо трудно представить себе, чтобы такое разрушение было результатом падения простого метеорита. Поэтому ученые верят, что, возможно, он состоял из антивещества. Антивещество — это вещество молекулярной структуры, которое противоположно известной нам, и которую мы обычно называем атомом, где ядро атома состоит из протонов с вращающимися вокруг ядра электронами. В антивеществе все было бы наоборот. Ядро состояло бы из электронов, а вокруг ядра вращались бы протоны. Ученые верят, что если вещество и антивещество встречаются и соприкасаются, тогда между веществом и антивеществом возникает сильнейший атомный взрыв двойной силы. Физики предполагают, что антивещество существует где-то во Вселенной, так же, как и вещество, и что комбинация этих двух является огромной разрушительной силой. Некоторые даже предполагают, что метеорит, упавший в Сибири около 1906 года, состоял из антивещества. И этим объясняется то огромнейшее разрушение, которое стало результатом его падения. Но представьте себе разрушение, которое произойдет на Земле, когда на нее обрушится целый метеоритный дождь, оставляющий за собой такие огромные страшные кратеры. Интересно, что в 1986 году ожидалось прохождение кометы Галлея рядом с Землей. И в тот момент больше всего ученых беспокоило не то, насколько близко комета подойдет к Земле, хотя и это опасно, но тот факт, что после каждого своего прилета комета оставляет в нашей Солнечной системе множество самых разных обломков, и что по мере того, как Земля совершает свой оборот вокруг Солнца, она проходит через этот космический мусор и обломки, оставленные хвостом кометы Галлея. Хвост кометы достигает 100 миллионов километров в длину и состоит из космического мусора. Множество различных обломков, метеоритов, различных кусков, и все это было в хвосте кометы Галлея. Дважды в год астрономы предсказывают периоды сильнейшей метеоритной деятельности. Самое большое волнение вызывает хрупкое равновесие озона в нашей атмосфере. Уже сейчас из-за использования флуорокарбоновых газов, которые нейтрализуют озон и превращают его в окись озона, озоновый слой достаточно сильно истощен. Теперь же все боятся большего его истощения в результате необычно сильного падения метеоритов из хвоста кометы Галлея. Оно может оказаться достаточно сильным, чтобы разрушить озоновый слой до такой степени, что Земля окажется подвергнутой особенно сильному ультрафиолетовому излучению Солнца, которое приведет к тому, что пребывание на Солнце будет приносить ультрафиолетовые ожоги и вызывать на коже сильное ультрафиолетовое раздражение. В прошлом году на одном из служений водного крещения, когда мне в течение долгого времени пришлось стоять в воде, я получил раздражение кожи, вызванное ультрафиолетовой радиацией, из-за того, что мне долго пришлось простоять в воде на солнце, потому что озоновый слой постоянно катастрофически истощается. Наши космические испытания ядерного оружия оказали на озоновый слой сильное влияние, такое же влияние, как и метеориты и флуорокарбоновые газы, используемые в аэрозолях. И хотя Соединенные Штаты более или менее создали законы, запрещающие использование флуорокарбоновых газов, другие страны мира не сделали этого, и там по-прежнему используются флуорокарбоновые аэрозоли и так далее. Это разрушение озонового слоя приводит к таким условиям с ультрафиолетовым излучением Солнца и ожогами, которые весьма интересны с пророческой точки зрения, потому что Библия говорит о том времени, когда на Землю обрушатся сильные метеоритные дожди. Звезды будут падать с неба подобно тому, как смоковница отрисает себя незрелые плоды. Это не настоящие звезды, а то, что мы иногда называем звездами, говоря: «Смотри, звезда падает!» Мы знаем, что это метеориты, но даже в наши дни их по-прежнему называют падающими звездами. Итак, он использует язык простых людей, описывая им падение звезд на Землю. Не настоящих звезд, а метеоритный дождь. И вот в книге Откровения Иоанн говорит не только о таком периоде высокой метеоритной активности, но и о его последствиях. И дана была Солнцу власть сжечь людей, обитающих на земле, и в результате этого люди будут покрываться волдырями и язвами. И вот это особенно интересно в свете того, что ученые предполагают после того, как в 1986 году комета Галлея посетила нашу Солнечную систему, и сейчас ведутся интенсивные научные исследования, пытающиеся определить, какой эффект окажут остатки хвоста кометы Галлея на озоновый слой вокруг Земли. Президент поручил группе ученых исследовать это природное явление и его возможный эффект на Землю. Кто знает? Это просто пища для размышлений. Вложите это в ваш маленький компьютер и поработайте над этим. И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах. Вот для суда не сходит он на Едом, современная Саудовская Аравия, и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Ассоре, который был одним из главных городов Едома, и большое заклание в земле Едома, и буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. Божье отмщение. год его возмездия противникам Сиона или Иерусалима. Интересно, конечно же, что Саудовская Аравия была финансистом вооружения для арабских государств в их намерении атаковать Израиль. Саудовская Аравия является главным источником поддержки ООП и их сообщников. И Саудовская Аравия была финансовым организатором, стоящим за атаками против Израиля. Бог говорит о дне отмщения и возмездия за Сион. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою». Мне было бы интересно, каким результатом это приведет в Саудовской Аравии, где нефть находится так близко к поверхности, и запасы нефти так велики, каким бы результатом это привело, если бы туда упала атомная бомба? Тут же произошло бы возгорание подземных резервуаров нефти, и что тогда? И вот что говорится об этом. «Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелую, во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верх разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто». Конечно же, все знают, что на самом деле Саудовская Аравия управляется 4000 князей. Это большая семья, и все ее родственные связи являются теми, которые наживаются за счет всех богатств, а не простой народ. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапиву и репейником твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. Когда это начнет происходить, говорит Исаия, достаньте эту книгу. Когда все это будет происходить, когда эта страна будет пылать в огне, достаньте эту книгу и прочитайте ее, и вы поймете, что Бог все это написал заранее, и ни одно из того, что написал Бог, не останется неисполненным. Он бросает вам вызов. Поэтому это весьма интересно. У нас до сих пор есть книга Исаии. Мы до сих пор можем взять ее и прочитать, когда все это начнет сбываться. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней. 35 глава снова выводит нас из тьмы к свету, из скорби в царство. Великий день Господен, в который мы заглядываем вперед в 35 главе. О, какая же замечательная глава, говорящая о земле и ее состоянии, когда Иисус придет и установит на ней свое царство и будет править на земле. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Ибо земля будет восстановлена в ее первоначальной славе. И в то время на ней даже не будет существовать ни пустынь, ни диких необитаемых мест. Можете купить себе участки в какой-нибудь пустыне, пока они дешевые, потому что потом это будет замечательным местом. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою: «Будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Славное Божье восстановление! Видите ли, вы видите мир не таким, каким Бог предназначил ему быть, не таким, каким Он сотворил его. Вы видите мир, который страдает в результате человеческого восстания против Бога во грехе. Вы не видите человека таким, каким Бог предназначал ему быть. Вы видите его со всеми его физическими недостатками и недугами. Глухие, слепые, инвалиды. Бог не задумывал такого, и в Божьем Царстве этого не будет. Как может любящий Бог допустить такое, чтобы ребенок родился на свет слепым? Как может любящий Бог допустить, чтобы ребенок рождался глухим и так далее? Подождите-ка! На данный момент этот мир находится под контролем сатаны, который восстал против Бога. Иисус пришел, чтобы искупить мир обратно Богу. И грядет тот день, когда Он возьмет себе то, что по праву теперь принадлежит Ему, потому что Он заплатил за это своей кровью. И когда Он сделает это, вы увидите мир таким, каким его сотворил Бог. Это будет мир без страданий, это будет мир без боли, это будет мир без физических слабостей и каких бы то ни было недугов и недостатков. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. Люди будут жить в безопасности, звери больше не будут хищниками, лев будет лежать рядом с ягненком, и малое дитя будет пасти их, и лев будет есть траву, как вол. И возвратятся избавленные Господом, возвратятся с Иисусом Христом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. О, великий день Господен! Как мы ожидаем его и молим! Господь, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Гряди скорее, Господь Иисус! Как я люблю эту 35-ю главу Исаии! Господь дал мне эту главу во время великой нужды, личной нужды в моей собственной жизни. Когда моя мама еще была с нами и умирала, однажды, сидя в комнате, я сказал: «Боже, я просто больше не могу». Я смотрел на эти прекрасные руки, которые так много послужили мне. Я помнил те времена, когда я лежал в постели с температурой, и эти руки казались такими прохладными на моем лбу. Она вытирала с моего лица пот. Я вспоминал рулеты, булочки, печенье, кексы и торты, которые готовили эти руки, и мое сердце просто гремело во мне, и я сказал: «Боже, я больше не могу этого терпеть, я просто не могу видеть мою маму в таких страданиях, Господь, мне нужна помощь прямо сейчас». Я схватил Библию, открыл ее, и она открылась на 35 главе Исаии. Я читал об этом славном грядущем дне, когда слепые будут видеть, хромой вскочит, как олень, глухие будут слышать, а немые будут петь. Великий и славный день Господен, день радости и ликования, когда печаль и воздыхание удалятся. О, как Господь послужил мне тогда через эту главу! Это было потрясающе! Бог просто так чудесно послужил мне! Примерно неделю спустя мы отвезли ее в больницу, И когда я увидел ее лежащей там снова в коме, скорбь просто переполняла меня. Когда я понял, что я теряю эту женщину, которая была так дорога и драгоценна для меня, мне будет не хватать всех этих молитв, которыми моя жизнь укреплялась и которые всегда приходили мне на помощь. И там, в больнице, я сказал: «Боже, это выше моих сил! Я не могу больше это вынести, Господь, мне нужна помощь! Я в отчаянии, я нуждаюсь в помощи, пожалуйста, помоги мне!» Я взял Библию, которая была там, в палате. Знаете, если бы я снова взял ту же самую Библию, вы могли бы сказать: «Ну, твоя Библия просто открывается на 35 главе Исаии». Но это была совершенно другая Библия. Она просто лежала там, в палате. Я схватил ее, открыл, и снова Исаия, 35 глава. Я снова читал те же слова, и Господь снова говорил ко мне, и я сказал: «Спасибо тебе, Господь! Гряди скорее, Иисус!» Потом, когда она лежала в усыпальнице, я вошел в комнату и просто стоял там, и вдруг я осознал, что это все. Моей мамы больше нет, все остальные уже вышли из комнаты, и я сидел там совсем один. И снова воспоминания заполнили мою голову. Знаете, в такие моменты они словно пролетают в мозгу, мысли, воспоминания. Я был сражен, ком подкатил у меня к горлу, и я сказал: «Боже, мне нужна Твоя помощь! Пожалуйста, Господь, помоги мне! Дай мне силы, Господь! Мне просто нужно Твое прикосновение! Мне нужна Твоя помощь!» Я взял Библию, которая лежала рядом со мной, и открыл ее, и Исаия, 35 глава. Тогда я сказал: «Хорошо, Господь, я понял, я все понял». И вот 35 глава Исаии, очень особая глава для меня. Бог таким чудесным образом послужил мне через эту главу. Это желание моего сердца сегодня — исполнение Божьего обетования. Великое Божье Царство, когда трудности и испытания и скорби, и все то, что окружает нас сейчас, закончится. Когда грех будет удален, и придет Царство, и Царь праведности будет править землей, и мы узрим Его в Его красоте, и земля будет восстановлена. О Господь, приблизь этот день, я не могу его дождаться. Пусть Господь благословит вас и будет с вами и хранит вас в Его любви по благодати Иисуса Христа, когда мы все с нетерпением ожидаем того великого дня Господня, когда Он вернется за нами, чтобы мы были с Ним в Его вечном царстве и мире без конца. Пусть Бог благословит вас, и пусть сила Господа будет вашим уделом на этой неделе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.